Пирамидой, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Это программа «Баррикады». И сегодня у нас в гостях блогер, координатор национально-освободительного движения Мария Катасонова. Мария, я вас приветствую.
Добрый день.
И с минуты на минуту мы ожидаем политика Геннадия Гудкова. Обсуждаем следующий. А вот и Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, мы вас... Мы вас заждались, присаживайтесь, пожалуйста, я рассказываю, что мы сегодня обсуждаем. Большинство россиян высказались за цензуру в интернете. Сегодня именно такими заголовками пестрят все средства массовой информации. Но если быть точнее, минус 1% от большинства высказались за цензуру. Таких 49%, 58% пользователей интернета согласны на его отключение властями при чрезвычайной ситуации. Итак, стоит ли вводить цензуру и чем так опасна глобальная сеть для пользователей из России? Мария, прошу вас.
Добрый день. Ну, моя позиция однозначна. Цензура в интернете нужна. Более того, если мы только сейчас начали о ней говорить, то это не значит то, что цензура на данный момент не осуществляется. Если мы посмотрим на такие социальные сети, как Facebook, Twitter, просто последний раз самая актуальная тема была Facebook, когда в Facebook просто блокировали аккаунты, блокировали сообщения пользователей, только за там упоминание слов «хохол», например. Так. То есть доходит до чего-то смешного. То есть цензура, она уже есть. Но если цензура ведется, вопрос, с чьей стороны? Она ведется с той стороны, кому принадлежит интернет. Сама сеть интернет. Интернет на данный момент находится под контролем Соединенных Штатов. Угу. Так почему мы не можем в целях защиты нашего государства, в наших национальных интересах вводить определенную цензуру? Я считаю то, что любое государство просто даже в каких-то воспитательных моментах должно вводить цензуру. Мы говорим сейчас не только, может быть, про политические какие-то моменты.
Мария, когда вы говорите о том, что цензура необходима, но вы приводите пример того же самого Фейсбука, который за какие-то комментарии негативного окраса начинает блокировать пользователей. Так о какой цензуре идет речь?
На данный момент та цензура, которая осуществляется, она ведется вне наших интересов, вне интересов нашего государства, нашего народа. Я еще раз говорю, она идет со стороны наших так называемых западных партнеров, то есть людей, которые на данный момент сейчас контролируют интернет, это в основном Соединенные Штаты Америки.
Но вы говорите про корпоративную цензуру или про государственную?
Я считаю то, что государственная цензура необходима. В случае с Россией в том числе, потому что мы ни для кого не секрет, то, что механизм цветных революций обкатывается уже очень давно, мы это все прекрасно видим, это все происходит на наших глазах. Последний пример – это Украина, это пытались провести в Ереване, сейчас на данный момент это все затихло, но это не значит, что это не вспыхнет там через полгода, например. И в этом плане, в плане там цветных революций, сеть интернет, социальные сети, они просто являются ключевым звеном. Потому что мы сейчас живем в такую эпоху, это объективная реальность. Вот, и поэтому государство ради сохранения своей безопасности, в целях национальной безопасности, должно проводить государственную цензуру.
Да, спасибо, блогер, координатор национально-освободительного движения Мария Катасонова, политик Геннадий Гудков. Итак, цензура в интернете, да или нет?
Конечно, нет. Вообще удивляет меня ваша тема, потому что это примерно то же, что обсуждать, например, изнасилование — это преступление или нет, да? Стоит его узаконить, или там грабеж, или убийство. В статье Конституции, я сейчас не помню ее точно номер, написано: цензура в России запрещается. Нет, давайте мы ее введем. Конституция говорит нам прямую: цензура в России запрещена, а мы вводим к цензуру.
Геннадий Владимирович,
давайте убийство введем как средство. Нет, подождите, разрешим убийство, разрешим там грабеж, изнасилование, а почему нет? Или там проституцию узаконим, да? Или что-то еще. То есть совершенно однозначно Конституция и мировые соглашения, которые подписала Российская Федерация, запрещают введение цензуры. Что имеется в виду? Под цензурой всегда имеется в виду незаконные ограничения свободы слова, которые за пределами закона. Оно, допустим, в Советском Союзе существовало управление так называемым главлит. Цензуры не было. Но каждая статья проходила контроль в так называемом главлите. Если кому-то не нравилось там, что Брежнева, Суслова или кого-то критиковали, эту статью, произведение, все что угодно, фильм снимали и клали на полку. Таких примеров очень много, когда шедевры пылились на полками десятилетия, и граждане когда их не видели. Теперь дальше. У нас в стране огромное количество правоохранительных органов с самыми широкими полномочиями. Таких широких полномочий, как имеет полиция России, не имеет ни одна полиция в мире. Поверьте, я вам как специалист, как многолетний член Комитета безопасности Верим. Госдумы говорю, совершенно абсолютно бесконтрольные огромные полномочия полиции. Огромное число правоохранительных органов. У нас и разведка, контрразведка, и полиция, и финмониторинг, и таможня, там, и следствие. Значит, если есть преступление, а преступление можно совершать разным образом. Их можно совершать на улице, их можно совершать в быту, их можно совершать в финансовой сфере, их можно совершать в сфере интернета. Если есть преступная деятельность, пожалуйста, у вас есть для этого кодекс, у вас для этого есть 1 200 000 сотрудников правоохранительных органов, у вас ФСБ значительно больше. Я просто беру тех, кто направлен непосредственно на пресечение преступлений, 1 200 000 примерно, побольше даже. Вот. Пожалуйста, кто вам запрещает? О чем идет речь на самом деле? Речь идет о том, что государство под видом защиты национальных интересов, даже не государство, а власть под видом защиты национальных интересов пытается заткнуть рот любой критике. Ну, сейчас, вы знаете, принят закон о так называемом забвении, когда чиновники, которые проворовались или попались на каких-то скандалах, через 2-3 года будут удалять из интернета сведения об этих скандалах. Сегодня мы с вами имеем... Вот я сеть неплохо знаю, я вам могу сказать, что сейчас там абсолютно в открытом доступе порнография, причем для любого ребенка. Угу. Там в открытом доступе, ну, например, там изготовление каких-нибудь бомбочек и взрывателей. Там абсолютно в открытом доступе описание различных жестокостей и преступлений. Никто с этим не борется. Но стоит там появиться какому-то материалу, там какое-то разоблачающее, очередное...
Роскомнадзор вносит эти сайты, разоблачающее
шубохранилище, там всякие часики там за 37 миллионов или 38, они уж подражали за сегодняшний день. Вот. Сразу в дело вмешиваются различные организации, которые тут же закрывают информацию. То есть, по сути дела, когда мы говорим с вами о цензуре, мы имеем только одну цензуру. Политическую цензуру.
Хорошо,
потому
если
что
мы говорим
вся
о политической...
иная запрещенная информация попадает с вами, у нас с вами под действие административный уголовный кодекс. Но поэтому никто не работает. У нас правоохранительные органы не работают на устранение преступлений, профилактику. Они работают
том,
по команде или по свистку,
да,
или по заказу.
Вы говорите о том, что власть уже давно ввела цензуру по политическим мотивам.
Да.
О чем говорят эти цифры? 49%. Я грубо округляю. Ну, каждый второй житель России
людям
считает,
задают вопрос,
что
если
цензуру
завтра
в интернете
потоп,
нужно ужесточить.
Если завтра потоп, вы готовы с тем, чтобы отключить интернет? И наши граждане, не понимая подвоха, отвечают «да». Я вам могу сказать, что вот эта вся социология ВЦИОМа, при всем моем, так сказать, знакомстве лично с Федором, вызывает очень большие сомнения. А я объясняю, почему. У них есть интервьюеры по всей стране, ну, примерно как бы по накатной схеме. Эти интервьюеры отвечают, ну, их там 3, 5, 7 тысяч. Они примерно одни и те же люди, с одними и теми же адресами, номерами уже отработаны. Этим людям задают одни и те же вопросы. Эти люди уже натренированно отвечают на эти вопросы. Вот когда мы только что собирали подписи в 5 регионах России... Uh-huh. Я имею в виду оппозиционные партии. Мы нигде не встретили 86%. Вот те, которые там свято за Путина. Я намекаю на то, что социологи, которые дают ВЦИОМ, которые дают некоторые другие уважаемые рейтинговые агентства, не рейтинговые, а эти социологические службы, они, в общем-то, не соответствуют действительности. Они, в общем-то, являются... Знаете, есть формирующие социологии. Социология, когда, которой нужно сформировать точку зрения. Угу. Тогда, вот, например, говорят, все 100% любят там Васю.
Все начинают,
хорошо,
да.
Все любят Васю, а что же я-то не
услышали.
Люблю?
Геннадий Владимирович, да, спасибо. Политик Геннадий Гудков, Мария, блогер, координатор национально-освободительного движения, Мария Катасонова. О какой цензуре идет речь? Мы попытались с этим вопросом разобраться, и все-таки слушатели... присоединяется к нашей беседе и задает вопрос прямо в лоб. Критерии цензуры. Мария, вопрос к вам.
Ко мне, да? Можно единственное, что сначала сделаю такую небольшую ремарку. Цензура Вы говорите о том, что цензура у нас уже существует, то, что вам не дают свободу слова, то, что уже сейчас
нам не дают свободу слова, у нас существуют черные листы. Вы мне задали вопрос, я отвечаю. Если вы мне просто задали вопрос риторически, так и скажите. Если задали вопрос, я вам отвечаю. Я нахожусь в черных листах центральных каналов телевидения. Мы запрещены на НТВ, на Первом, на Втором канале, на Пятом и так далее. Ни один канал, ни один сотрудник под угрозой увольнения...
Откуда такая информация?
От самих сотрудников. Вот на монтажной Первого канала висит вместе с вашим шефом Федором, не знаю, почему он туда попал, наверное, за то, что ищет агентов Госдепа в Кремле и в правительстве, вместе с Федором висит моя фамилия Навального. Вот прямо в монтажке Первого канала. У меня
и
даже
вы считаете
фото
это
есть.
Государственной цензурой?
Это более чем государственная цензура. Это цензура,
это
которая...
политика Первого канала. Какое
это
отношение
не политика,
имеет к государству?
Это не политика Первого канала. Это политика центральных каналов, которая не допускает туда оппозицию, которая допускает туда только отдельных, проверенных, одних и тех же спикеров, которые всем уже обрыдли. И по большому счету сегодня телевидение, к сожалению, превращено в информационную пропагандистскую помойку,
Геннадий
нет живого слова.
Геннадий Владимирович, вы нас вы немного нас уводите в другую сторону, потому
это
что сейчас мы ведем речь про цензуру
и на телевидении
в интернете.
Есть. Цензура,
вы считаете
она
интернет площадкой для свободного общения?
Я считаю, СМИ вообще и интернет в том числе должны быть площадкой для свободного общения, которая не выходит за рамки административного и уголовного права.
Мария, да. Значит, у нас проведен опрос, нам Геннадий Владимирович говорит о том, что он социологам не доверяет. Вы данным этого опроса в ЦИОМ доверяете?
Я доверяю.
49% высказали за цензуру, 58%, друзья, я напоминаю, для вас, пользователи интернета, согласны...
не поняли вопрос.
Согласны на его отключение властями при чрезвычайной ситуации.
Ну, что касается введения цензуры, я думаю, то, что гораздо больше процент населения нашей страны поддерживает данную инициативу.
То есть не 49, больше?
Да, я...
То есть плевать на Конституцию? Я никак не могу понять. Мы что, сейчас обсуждаем изменения Конституции?
Можно я договорю?
Нет, мы не обсуждаем изменения...
Цензура в Российской Федерации, я зачитываю дословно статью Конституции, запрещена.
Мы сейчас дадим Марии слово, а потом разберемся, почему при запрете на цензуру...
Понятие, давайте договоримся, чем мы обсуждаем. Цензура в России запрещена, все.
Давайте я вам отвечу
на вопрос. Исчерпан.
Я абсолютно согласна, то, что действительно данный вопрос нужно решать на законодательном, прежде всего, уровне. Соответственно, если запрещено это Конституцией, значит, нужно поднимать вопрос об изменении этого пункта Конституции. Угу. Потому что невозможно без цензуры в каких-то просто элементарных нормах.
Конечно. И надо ввести статью, закрепляющую руководящую и направляющую роль «Единой России
Форева». Это вы внесете свои предложения, если у вас будет такое
желание. Я просто уже, знаете, чуть старше вас. И в нашей Конституции, с которой мы все выросли, была 6-я статья, которая предусматривала, что у нас должна быть одна партия, стучать надо чаще, и эта партия является направляющей, организующей силой всего Советского общества.
Вы внесете свои предложения, если у вас такого рода предложения
нет,
есть.
Нет, это у вас
я
они будут, потому что вместе с запретом,
введением
цензуры, вы введете еще направляющую роль вашей партии. Вместе с Федором.
Поэтому действительно нужно закреплять это на законодательном уровне,
конечно,
чтобы это все было согласно букве закона. Более того, чтобы
и
в этом законе
тоже
прописывалось, что попадает, как попадает. Что касается отключения от интернета.
Мария, смотрите, простой вам пример. Так, Геннадий Владимирович, мгновение, одно мгновение.
Подождите, цензура запрещена во всех приличных, 100% приличных стран мира, имеет конституцию с пунктом, запрещающим цензуру.
Ограждение детей от
нам
информации, которая может причинить им
да,
вред психическому и физическому здоровью.
Это
цензура или не цензура?
Нет, у нас есть закон.
А что тогда, по-вашему, цензура?
У нас цензура...
Только политическая?
Это запрещение на свободное распространение точки зрения. Цензура всегда имела одну и ту же формулировку.
Точка
что она была при царе, когда Пушкина гнобили с Лермонтовым, что она была при Сталине, когда Пастернака не читаю, но осуждаю.
Скажите,
и так
пожалуйста,
далее.
Вот вы за демократические реформы, слово «демократия», свобода слова было очень много раз употреблено.
Оно,
вот
кстати,
Украина сейчас
России
это
написано.
Демократическое государство.
У нас с вами,
ответьте,
если вы
пожалуйста.
Просто... Я сейчас отвечу, конечно. Но прежде чем отвечу, я напомню, что Конституция считает Россию и закрепляет в ней как демократическое социально ответственное государство, в котором есть свобода слова, собраний, митингов, шествий, и цензура запрещается. Это статья нашей Конституции. Теперь, если мы говорим сейчас про Украину, на которой произошла революция против обладателей золотых батонов и роскошных вилл, который еще украшает сегодня нашу знать элиту, то, конечно, сегодня Украина значительно более свободное государство, нежели Россия.
А как вы относитесь цензура к тому, там что там убивают запрещена. Журналистов, например?
Я вообще отношусь это плохо, когда убивают журналистов в любой стране. Я вот очень плохо отношусь к тому, что до сих пор не расследовано покушение на Анну Политковскую. Я очень плохо отношусь к тому, что...
У вас двойные стандарты какие-то.
Господа, какие двойные стандарты? Я сказал, господа, что я плохо отношусь к убийству журналистов
во всем мире. Все-таки давайте возвращаться к нашей заглавной теме, а мы Украине, обсуждаем цензуру. Мы обсуждаем опрос, которому вы, Геннадий Владимирович, вы не доверяете. Значит, Мария, да вы говорите знаю, что о врут, том, что процент больше, 49% высказываются за цензуру. Смотрите, как вы знаете, как проводятся социологические опросы. Алло, здравствуйте, это социологическая служба. Вы пользуетесь интернетом? Нет. Вы платите за интернет? Нет. Вы собираетесь подключать себе интернет? Нет. А как вы смотрите на то, чтобы ввести цензуру в интернете? Да. 57% из всех опрошенных не пользуются интернетом. Как такое может быть?
Ну, элементарно. Допустим, если у меня, не знаю, бабушка не пользуется интернетом.
Откуда она знает, какой контент формируется в глобальной сети? В таком случае?
Ну, из других альтернативных источников информации.
У нас нет альтернативных, у нас одна пропаганда.
Мы сейчас
госпропаганда. У нас 99%.
Геннадий Владимирович, мы вас выслушали. Я прошу прощения. Дайте нам слово, пожалуйста. Блогер, координатор национально-освободительного движения Мария Катасонова. Прошу вас.
Открыл освободительное.
Национально-освободительное движение.
К этой теме позже вернемся. Значит, вопрос именно... Короче, если сформулировать.
Если сформулировать вопрос короче, как жители России, которые не пользовались интернетом, не знают, как это работает, могут выступать за цензуру? Они не знают, как функционирует эта система.
Ну, подождите, смотрите, наверняка из тех опрошенных, кто отвечал «нет, не пользуюсь интернетом, интернет проводить не собираюсь», большая часть все-таки имеет представление о том, что такое интернет. То есть они где-то видели у друзей, у знакомых. То есть в целом представление они имеют, что из себя представляет глобальная сеть и какая информация там располагается. То есть судить чисто логически они могут. Наверное, есть какой-то процент, который не видел, не знает.
Проводя аналогии, вы можете точно так же открыть интернет, прочитать про какую-нибудь болезнь и решить, что вы врач, и ставить диагнозы. Это получается то же самое. Не имея никакого представления о медицинской практике, вы можете поставить диагноз по наличию каких-нибудь симптомов. Тут то же самое. Люди не представляют себе, как функционирует интернет, как там общаются люди, какой там формируется контент, как вообще действует, как взаимодействие происходит в социальных сетях.
Затем вводить цензуру или в интернете или не вводить, за это будут отвечать наверняка не эти люди. Этим будут заниматься люди, которые профессионалы в своем деле, которые понимают, как работает сеть интернет, глобальная сеть, как проводить
чиновники,
информация.
Да? Чиновники, правильно?
Они будут определять, что попадает под цензуру, что не попадает,
ну, вот смотрите,
что представляет опасность для государства, что не представляет.
А вот давайте, Мария, разберемся с тем, кто эти люди. Вот согласно опросу ВЦИОМ, среди регуляторов, которым доверяют жители России, ученые, 32% так сказали, ученые должны заниматься цензурой в интернете. Дальше, президент Российской Федерации, 30% так сказали опрошенные. Государственная Дума, 28%, частные компании, 26%, НПО и другие группы гражданского общества, 21%, ну и международные организации без российского чиновничества, таких только 10%. Итак, у нас ученые теперь разбираются, какую цензуру вводить в интернете и как это делать.
Ну,
с вашей точки зрения, нет, это ответили обычные жители России, пользователи и не пользователи интернета. С вашей точки зрения, кто должен этим заниматься?
Я считаю то, что в целом общий подход должны вырабатывать представители спецслужб и представители людей, которые занимаются конкретными вопросами национальной безопасности государства.
То есть вводить... что может угрожать в интернете национальной безопасности России? Давайте с этим разберемся.
Ну, смотрите, цветные революции, государственные перевороты – это представляет опасность для государства?
А как через интернет делаются цветные революции? Но... Я вот, к сожалению, не знаю механизм, возможно, вы нас просветите.
Федор знает.
Можете, вы не будете меня перебивать. Достаточно... Я не знаю, есть вообще уже устоявшееся понятие «твиттер-революция». Мы знаем то, что сейчас в федеральном СМИ действительно не сильно доверяют. И очень многие люди... у нас достаточно большой процент населения, который включен в режим онлайн и подключен к сети.
Так, Твиттер.
Соответственно, Твиттер, Фейсбук.
Фейсбук, еще.
В основном... это вот эти две сети, ВКонтакте, но это более-менее.
Итак, Твиттер и Фейсбук. Твиттер... А какова доля населения от всех жителей России сидит в Твиттере и Фейсбуке?
Для совершения цветной революции, государственного переворота, достаточно там 5% населения.
Так, а твиттеряне и фейсбучане, будем их так ласково называть, сколько их процентов от всего населения жителей России?
Я думаю, это гораздо больше. Процент.
Но точными данными вы не обладаете.
К сожалению, нет.
Блогер-координатор национально-освободительного движения Мария Катасонова. Да, спасибо.
Дадим. Нет, можно я договорю механизм все-таки, почему, если Твиттер и Фейсбук, то люди живут в режиме онлайн. Если Твиттер в режиме онлайн проводит информацию, то есть осуществляет какие-то вбросы моментальные, которые в течение секунды расходятся просто по всему новостному полю, в том числе и в зарубежном плане. Фейсбук. На Фейсбуке располагаются именно инструкции, именно координация, группировка каких-то людей. Mm-hmm.
То есть вы хотите сказать, что вбросами занимаются только антироссийские силы?
Нет, я считаю то, что этим должны заниматься и российские. Но, к сожалению,
так,
у нас
стоп.
не
устроено. Спецслужбы должны заниматься вбросами в интернете, я правильно вас понимаю?
Нет, они должны контролировать сеть интернет. Mm-hmm. Они должны контролировать информационные потоки.
Это как отличить вброс от невброса?
Ну, этим они и должны заниматься.
Друзья, мы не знаем, как отличить вброс от невброса.
Если мы
этим должны заниматься спецслужбы, говорит Мария Катасонова.
На бытовом уровне давайте проверять информацию, давайте смотреть источники, потому что большинство вбросов, которые, допустим, в Твиттере происходят, они не ссылаются, там нет ссылки на какой-то либо официальный источник. Угу. Давайте проверять информацию в источниках. То есть не доверять бездумно той информации, которую пишут в режиме онлайн.
Большинство населения, к сожалению, не доверяют тому, что пишут в интернете. Цитата, вы и Ленин. Итак, политик Геннадий Гудков, Геннадий Владимирович, я думаю, мы с вами немножечко еще почитаем вот этот вот опрос по поводу того, кто должен заниматься цензурой. Ваша позиция абсолютно понятна, но вы говорили про политическую цензуру. Все-таки в ЦИОМ делает акцент немножечко на другие вещи. Большинство россиян, 59%, считают, что правительство должно запретить порнографический гомосексуальный контент. Это пункт номер один. Многие уверены, что запрет...
А кто им мешает? Никак не могу понять.
Далее, давайте я дочитаю, потом...
Не, давайте вот прям по парам. Я тоже согласен, что порнографический контент надо убирать, потому что он доступен детям. Есть закон о защите прав детей. Он давно принят в Государственной Думе, по-моему, 2.5 года назад. У меня вопрос, а почему не работает? А я вам могу ответить. Потому что правоохранительным органам по барабану. Права детей, их нравственность и прочее.
Все группы, которые
секундочку,
так или иначе связаны...
Как инструмент власти, правоохранительные органы сейчас решают одну главнейшую и самую важную для них задачу. Обслуживают интересы власти, чтобы, не дай бог, с ней ничего не случилось. Чтобы тот захват власти, узурпация власти, которая в России существует с помощью нечестных приемов и выборов, никто бы на это не мог претендовать и посягать.
А вы так же, как Мария, считаете, что цветную революцию можно устроить в Твиттере и Фейсбуке?
Нет,
и достаточно 5%
цветную революцию
населения?
И любую революцию всегда готовит власть. И вернее, ее ошибки, недоработки, ее грехи и прочее, прочее. Потому что когда власть начинает быть недовольна, значительная часть населения, это население, эта власть либо переизбирает в цивилизованных странах, а так как у нас выборов нет, и ни оппозиция к выборам не пускает, приличных людей не пускает к выборам, одни барьеры, дискриминационные меры, препятствия и так далее, то, к сожалению, вот в этих странах, где такая система есть, как правило, власть свергает. Вот это очень боится наша власть. И она увидела, что украинский народ, которому надоели золотые батоны, дележ финансовых потоков украинской верхушкой проворовавшейся, вышла на улицу и ее прогнала, то, естественно, власть подумала, не дай бог, произойдет это и с нами. А у нас шубохранилище, а у нас тут огромные дворцы, а у нас тут огромные поместья, имения и так далее, бентли, часы там всякие по 1 000 000 баксов и больше на руках. Как же так? Надо что-то сделать. Придумали жупел вот этих цветных революций. Революционеры на самом деле всегда сидят в органах власти. Либо царь, самый главный революционер, своим бездумным действием, как это было в 1905 году там. Либо там...
Но вы идеализируете понятие.
Нет,
оппозиция.
Я не идеализирую, я говорю, как есть. Либо вот сейчас, например, избирком, мы вчера были в избирком экологии, там просто собрались ярые революционеры. Вот все эти Софьи Перовские там и прочие, это дети по сравнению с ними. Они сидят и готовят революцию. Потому что они полностью исключают механизм цивилизованного переизбрания власти. Ну и такие избирков.
Ну, то есть они
много.
Сидят и готовят
революцию
именно
они
в интернете.
Своими,
именно в интернете.
Своими криминальными антиконституционными действиями, вот тот же Калужский избирком, а я абсолютно уверен, что они совершают конституционные преступления, они готовят в стране революцию. А они не понимают, что... Вот я когда был маленький, мне мама говорила, почему ветер? Потому что деревья листьями шевелят, и ветер. Оказывается, наоборот, ветер шевелит листья деревьев, не причины следствия. Они меняют местами причины следствия.
Это политика Геннадия Гибкова.
Да,
Геннадий Владимирович, давайте разберемся с причиной и следствием после выпуска новостей. 19:30 новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Баррикады», в студии Ольга Байкалова. У нас в гостях блогер, координатор национально-освободительного движения Мария Катасонова и политик Геннадий Гудков. Если информация призывает к совершению преступления, то она должна цензурироваться, пишет Алексей. Еще ваше мнение с смс-портала 925-4-8-94.8. Приходится блокировать сайты по запросам. Роспотребнадзора, как мне кажется, они слабо разбираются в этом вопросе, пишет 84-й и адресует Марии вопрос вам все-таки. Кто должен разбираться с цензурой в интернете? Возвращаемся к опросу. 46% опрошенных считают, что следует полностью запрещать сайты и группы в социальных сетях, которые связаны с организацией антиправительственных протестов. Мария, как вы думаете, такие группы опасны для власти?
Смотря какие. Я считаю то, что, во-первых, полностью запрещать нужно только те группы, которые занимаются тем, что призывает к незаконному, к незаконным действиям. То есть это к государственному перевороту, к свержению власти. У нас это в законодательстве прописано. Такие группы, да, действительно нужно запрещать. То есть никто не отменяет альтернативную точку зрения. Пускай выражаются, но не нарушают даже действующее хотя бы законодательство. Что касается второй части вопроса...
Про 46%, которые высказываются за закрытие групп якобы протестной деятельности. Просто вам сразу простой пример. Например, при помощи интернета, Фейсбуке или ВКонтакте создается группа «Мы против платы за капремонт». Или, условно говоря, с 2002 года услуги... Плата за услуги ЖКХ выросла в 4 раза. Не хотим такую власть. Это призыв к свержению власти или это позиция?
Это позиция.
То есть такие протестные движения,
есть
такие группы можно.
Пожалуйста.
Такие группы мы оставляем.
Законодательство регулирует эти отношения. Если люди призывают просто прийти на незаконный митинг, призывают прийти там громить машины, то есть действовать против закона, не в рамках установленных законодательством, тогда нужно закрывать. Если есть санкционированный митинг, санкционированные мероприятия, если лозунги не противоречат закону, пожалуйста, выражайте свое мнение.
Нет, а
призывайте
если...
в сети интернет приходить на этот митинг, пожалуйста.
А как люди будут высказывать свою точку зрения? Как они свою точку зрения, если мы закроем интернет или полностью его цензурируем, будут доносить до тех, кто сидит наверху?
Мы не говорим о закрытии интернета. О закрытии интернета речь шла о какой-то чрезвычайной ситуации, критической.
То есть призыв к госперевороту – это не та чрезвычайная ситуация,
нет,
когда
конечно.
Можно полностью блокировать
конечно,
интернет?
Конечно, нет.
Так, принято.
Ну, давайте
кстати,
не будем утрировать просто. Что касается именно того, что эти люди занимаются государственным переворотом или нет, конечно, нет. Есть люди, которые получают деньги за то, что сидят, формируют общественное мнение. То есть это какие-то блогеры.
А про кремлевские блогеры получают деньги?
Не знаю, у них, наверное, нужно спросить.
То есть вы утверждаете, что все блогеры за
не
формирование
все.
Альтернативной точки
не все.
Зрения
я
получают деньги?
Я не говорила слово «все».
Так.
Есть люди, которые сидят на зарплате.
Давайте назовем их по именам. Страна должна знать своих героев.
Я не могу вам назвать их
почему?
Имена. Спросите это у наших спецслужб. Я думаю, если они
но
захотят, они поделятся
но вы их
с вами
знаете.
Информацией.
Но вы их знаете. Ну, хорошо.
Поэтому
не получается
есть люди,
мне
которые занимаются непосредственно тем, что формируют общественное мнение. Там, у них есть определенное там, количество подписчиков, читателей. И они... Для них сформируют информационное поле.
Они
могут сформировать негативно просто. Они делают акценты на определенные моменты.
Вы хотите сказать, что те самые 5% от населения России, которые сидят в Твиттере, Фейсбуке и ЖЖ, формируют общественное мнение всей страны?
Нет, подождите. 5% это те люди, которые достаточно там, что вышли для цветной революции.
Угу.
Уличные протесты. В сети интернет, там Твиттер, Фейсбук, о которых мы с вами говорим, формируется за счет того, что это моментально, то есть это режим онлайн, там формируется мгновенно определенная позиция по какому-то вопросу.
Угу.
формируется определенная там...
Мгновенно формируется позиция. Мария, кажется, я вас поняла. Мгновенно формируется позиция, и через два часа, после того, как эта позиция, как снежный ком, начинает обороты набирать в интернете, вся страна выходит на улицу. Правильно я вас понимаю?
Нет, конечно. Но это действует в течение определенного количества времени. Причем определенного количества времени. Кстати, многие СМИ перешли в интернет. Они функционируют в режиме интернета, в режиме сети, сетевое вещание. Угу. Просто они могут создавать просто негативный фон, они могут акцентировать внимание только на вещах определенного характера, создавать отрицательный имидж кому-нибудь из политиков, допустим. И в нужный момент они просто будут педалировать определенную тему и накачивать людей. То есть такая взрывная волна будет в определенный момент. Вот и все.
Да, я поняла. Вас блогер, координатор национально-освободительного движения Мария Катасонова, политик Геннадий Гудков с нами в студии. Друзья, я для начала, позвольте мне, Геннадий Владимирович, напомню координаты прямого эфира 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 495. СМС-сообщение 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит МСК. Работает для вас. И сообщение сайта я зачитываю. И все-таки давайте разберемся. Когда мы говорим о цензуре в интернете, вы акцентируете внимание на политических мотивах, на политической
Нет,
цензуре.
Нет, это вы акцентируете внимание, потому что, еще раз объясняю, что все, что противозаконно, определяется составом российского законодательства. У нас есть статья о разжигании экстремизма, у нас есть статья о разглашении гостайны, у нас есть статья, защищающая нравственное здоровье детей, у нас есть куча других законов, которые не хочет выполнять наше государство. Потому что после принятия этих законов в сети ничего не поменялось. Там как делали деньги на порнографии, так и делают. Как делали деньги на всяких ужасах и развращениях несовершеннолетних, так и делают. Как были все, так сказать, там непристойные вещи, так они остались. То есть законы, которые ввели совсем недавно, они не дали ровно никакого эффекта, потому что государство в лице своих правоохранительных служб и прочее, оно, в общем, по большому счету, не так заинтересовано в том, чтобы предотвратить преступления, которые совершаются в интернете. Ну, единственное, ФСБ там сейчас стало поактивнее работать по сайтам террористов, есть там специальные подразделения в МВД и так далее, там, которые пытаются предотвратить преступления, совершаемые в интернете. Но это не цензура, это работа федерального законодательства и Конституции. Когда мы говорим о цензуре, мы имеем в виду, что какие-то дяди, тети на государственной зарплате будут определять нам, что можно читать, а чего нельзя, что можно писать, а чего нельзя, что можно говорить, а чего нельзя. Потому что вот сейчас моя очаровательная собеседница, она говорит о том, что будут сидеть люди со спецслужб, и будут определять, это вот национальные интересы подрывает или нет. А я вам хочу сказать, что так как ФСБ сегодня полностью управляется, так сказать, административной властью, полностью управляется теми людьми, которые этой властью не хотят ни с кем делиться уже много лет и не хотят переизбираться, то ФСБ будет чем заниматься? Оно будет запрещать рассказы о всяких взяточниках, которые возникают в Министерстве обороны, там, типа Сердюковых, там, и Васильевых, и так далее.
Почему вы так уверенно об этом говорите?
А я потому говорю, потому что у меня большой политический опыт.
Я очень они рада, будут, но да, вы не можете они, вешать,
они запретят. Подождите секундочку, я же вам не мешал только что 10 минут. Вот, они будут запрещать рассказывать о ЦИКах, которые не допускают людей до выборов, тех самых заставляя их уходить в нелегальное поле. Вот все-таки ваххабизм и ИГИЛ, они возникают, потому что нет легальных форм борьбы. Они будут запрещать рассказывать о необоснованных политически мотивированных делах, по которым у нас сидят уже тысячи людей. Они будут запрещать нам говорить о коррупции, шубохранилищах, часиках там игрушечных за там миллион баксов и так далее.
Ну, что ж вы так этим часиком-то неравнодушны?
Подождите, вы какие имеете в виду?
А вы?
Я за миллион имею у Ресина. Вот у него было зафиксировано часы за миллион долларов. А вы какие имеете в виду?
Ну, у нас много часиков тут последнее время в интернете.
Ну, вот я сказал вам, какие, а вы что,
мне не... Нет, вы мне пояснили, спасибо.
А вы мне будете пояснять?
Нет, и я задаю вопросы.
Я так понимаю, да, намекаете на часы Пескова.
Геннадий, вы вешаете ярлыки и просто занимаетесь тем, что говорите,
а
вот будет
так-то. Хочу вам сказать, что Роскомнадзор сейчас именно этим и занимается. Он не имея никаких... Он, нарушая Конституцию, занимается политической цензурой. Какие сайты он запрещает? Он запретил сайт «Эко-вахты» на Кавказе, когда Евгений Витишко, есть такой эколог, защитник природы, посадили за то, что кто-то на заборе написал «Сани-вор». Причем, по данным прокуратуры, этого забора в природе не существует. Я совершенно точно, я знаю, что сколько закрыто сайтов было Навального, потому что там содержалась предметная критика воровства власти. Я знаю, сколько мы уже знаем уголовные дела там на блогеров там в Нижнем Новгороде, который там призвал на митинг по ЖКХ, и его посадили там или пытались посадить за распространение там информации. И тут же, вот это цензура, это мечта власти, который отстаивает вот так называемое национальное освободительное движение. Я, правда, не понимаю, какую нацию будет освобождать ярлыки. Это движение. Я никаких ярлыков не вешаю.
Мария, вам есть что ответить вашему оппоненту?
Можно я договорю? И вот только что сейчас Мария сказала очень хорошую фразу, я ее прям даже записал, что народ не доверяет федеральным СМИ. А как же он может ему доверять? У нас 100% центральных телеканалов контролируется властью. У нас 90 примерно процентов радиостанций, включая ваши, контролируются властью. Это у нас сегодня с вами разрешенная форма свободы. У нас примерно 85 национальных газет контролируются властью. А в регионах ситуация еще хуже. В регионах почти все СМИ, 99%, контролируются губернатором и его командой. И если мы с вами еще поставим цензуру, это мечта власти, на ящик, вот на экран монитора, да, компьютера, это сбудется мечта Советского Союза. Железный занавес, глушилки на вражеские голоса и абсолютные запреты на свободу слова. Это мечта власти, тогда она сумеет отсрочить, как бы, так сказать, свое, вернее, продлить свое господство еще на какое-то количество лет. Вот, собственно говоря, что хотят сделать со страной. Хотят превратить ее в Корею, Северной Корею лайт, пока лайт.
Геннадий, зачем
тем, чтобы никакой свободы
объясните,
слова...
пожалуйста, выдавая свою точку зрения...
Это был политик Геннадий Гудков,
друзья. Я вот им
друзья,
даю свою
Мария,
точку зрения, пока еще разрешенной на вашей
радиостанции. Вам есть что ответить вашему оппоненту?
Ну, кроме того, что все слова Геннадия, которые он сейчас привел, это его личная точка зрения, и то, как он видит ситуацию,
вот так
а не то, как оно будет делаться на самом деле. То есть откуда, если у него есть информация о том, что...
Вы так говорите, как будто это уже решенный вопрос. Я напомню, что мы всего лишь обсуждаем социологический опрос.
Допустим.
Никто еще ничего не решил.
Да. Ну, да, вот поэтому я не считаю
вот
то,
Мария
что
Мария пытается нарушить Конституцию, ввести цензуру вопреки Конституции Российской Федерации.
Законодательно закрепить.
Как законодательно может закрепить,
если
когда ни один закон принят в Российской
давайте,
Федерации?
Секунду, поднимать
давайте.
Вопрос об изменении
у нас единственная Конституция меняется только на продление срока действия правящей партии и правящей власти.
Депутату, наверное...
Да, вот именно это я хорошо
вы
знаю.
Знаете, как меняется
а вот что касается Конституции...
и последние...
Геннадий Владимирович, давайте все-таки Марии дадим слово.
Секундочку. Ни один закон, принятый в Российской Федерации, это тоже статья Конституции, не может ей противоречить. Более того, даже если отдельное положение закона, предположим, там вторгается в сферу Конституции, для этого у нас существует в кавычках непредвзятый, очень честный, независимый, опять-таки, кавычки двойные, суд конституционный, угу. который должен это отгибать, вот эти все перегибы.
Вот
я немного не понимаю, как...
вопрос об изменении Конституции.
Поэтому мы вообще не можем сейчас, мы сейчас Конституцию рассматриваем, давайте.
Нет.
Давайте рассмотрим
говорю,
вопрос.
Нет, я не понимаю, как запрет порнографических сайтов, гей-пропаганды и сайтов, которые откровенно связаны с трансляцией западных ценностей, которые подрывают наши духовные
а
скрепы,
ценности,
связаны с нарушением
Конституции.
А можно спросить,
какие западные ценности подрывают наши скрепы? Вот я воспитан на книгах, значит, где описывает Тома Сойера. Угу. Я читал французскую литературу, английскую литературу. Я знаю, что основателем театра, так сказать, современного является Шекспир и Мольер. Я знаю, что Драйзер, Джек Лондон и там Ласкало являются образцами в своем сфере искусства и так далее. И вообще вся цивилизация современная, она создана на базе практически сегодняшних европейских ценностей.
Но и мы прекрасно видим, к чему приводит абсолютная свобода во всем.
И мы видим, Соединенные Штаты Америки... Великая страна, которая производит 26% мирового ВВП.
Так.
Мы видим Европу, которая производит 25% мирового ВВП.
То есть вы хотите сказать, что в Соединенных Штатах Америки нет цензуры?
В Соединенных Штатах Америки нет цензуры. Она там строжайшим образом запрещена. Более того, попытки запретить порнографию в Соединенных Штатах Америки сталкиваются с первой статьей американской конституции, и все попытки запретить порнографию, они проваливаются. Там есть законодательство, которое ограничивает хождение порнографии, ограничивает категории лиц, которые допущены к этой порнографии. Но пользуясь первой статьей Конституции Соединенных Штатов Америки, все попытки даже по порнографии, они были обречены на провал. И ни одной сферы, кроме государственной тайны, нет цензуры. Представляете?
Это политик Геннадий Гудков. Друзья, я напоминаю, координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Наш студийный телефон 925-48-94-8. Это наш СМС-портал. Также для вас работает сайт и лента Твиттер, говорит МСК. Значит, очень много, друзья, сообщений. Я вижу вашу активность. Предлагаю все-таки по телефону общаться 7373948 по коду 495. Гостей прошу надеть наушники, чтобы общаться с нашими слушателями. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашим гостям. Вы готовы поспорить, либо вы готовы согласиться?
Я готов поспорить. Почему я готов поспорить?
С кем вы готовы поспорить?
С обоими участниками. Ну, начнем с барышни. Я предлагаю ей воспользоваться опытом Китая и посмотреть, что там, на самом деле, цензура не привела никому успеху. И, думаю, надо... Единая Россия бороться не с идеями, а с носителями. Для этого разработать закон и быстренько расстрелять Гудкова.
О, Господи, друзья, что за хулиганье прорывается в эфир?
Почему? Они уже Немцова расстреляли.
Но слушатель привел пример Китая. Говорит, вот в Китае, мол, ввели цензуру, и ничего хорошего они не добились. Ну да, конечно, китайская экономика,
можно сказать, не самая... А лучше взять на вооружение Северную Корею. Они добились больших успехов.
А что мы знаем о Северной Корее? Ну, давайте
все-таки... А мы даже ничего не знаем, потому что там цензура такая, что никакая информация уже не проникает в Северную Корею.
Мария, все-таки давайте с вами...
Кроме скормления, так сказать, своих родственников собакам голодным.
Кошмары какие, рассказывайте. Ужас, Мария, ужас. Давайте все-таки с вами поразмышляем. Вот чисто теоретически, мы вводим цензуру. Допустим, мы дошли до этого этапа,
простите,
мы вводим
не
цензуру.
Мы, а вы.
Хорошо, Геннадий Владимирович, вы не вводите, мы введем.
А вы вводите,
да. Значит, допустим, мы вводим цензуру. В интернете становится неинтересно, заняться там, в принципе, нечем.
Подождите, зачем вы утрируете?
Нет, подождите, я моделирую виртуальный эксперимент. Смотрите. Мы не можем, в интернете закрыты все площадки свободного общения,
да,
где нас высказывает протест.
Подождите, секундочку, в Екатеринбурге закрыли площадку? Закрыли.
Блокировать только те площадки,
блог Алексея Навального закрывали.
Вызывают нарушение законодательства
закрывали.
Никто не предлагает запретить альтернативную точку зрения, но не нужно утрировать до таких масштабов.
Хорошо, а если мы войдем в режим чрезвычайной ситуации, когда большинство, 58%, говорят, давайте полностью блокируем интернет, где людям общаться? Есть ли альтернативная
площадка? Я вот тут хочу Машу защитить. Если
общения.
Чрезвычайная ситуация, война, напали, ядерная катастрофа, неважно, не ядерная. Если там, не знаю, что там, какой-то страшный ураган, который уничтожил там треть страны и грозит там какими-то массовыми беспорядками. Да, в этих условиях действительно законодательство всех стран предусматривает введение цензуры. Предусматривается. Чрезвычайная ситуация, когда речь идет о выживании нации, да, безусловно.
А в чем будет заключаться в таком случае эта цензура?
Она вводится, опять-таки, срочными экстренными решениями, созывается экстренно, предположим, парламент, или президент вместе с парламентом принимает такие решения.
То есть, условно говоря, в нас летит ядерная бомба, а мы рассказываем про удовольствие.
А мы спорим, да, стоит нам ее отражать или не стоит, хорошие, так сказать, наши враги или нехорошие. Вот в этом случае работает цензура. Но это случай, который связан в законодательстве с выживанием нации, с ее сохранением. И поэтому здесь цензура оправдана.
Давайте,
это
друзья,
единственный случай, где цензура подразумевается в законодательстве цивилизованных государств.
Я думаю, когда какая-то чрезвычайная ситуация, там людям уже нет до общения в сети интернет.
Смотри, какая чрезвычайная ситуация. У нас каждый день чрезвычайная ситуация.
Господа.
Вот вчера были расстреляны там какие-то якобы боевики. Чрезвычайная ситуация, абсолютно чрезвычайная ситуация. Если мы не будем это обсуждать, и что
смотрите,
происходит,
если,
почему у нас,
допустим,
боевики на Кавказе возрождаются, как птица феникса за огня.
Хорошо, раз вы говорили о боевиках. Допустим, идет контртеррористическая операция. Не дай бог, захват заложников.
Да.
Террористы могут получать какую-то информацию, которую им не нужно получать из сети интернет.
Да.
Так, а почему бы, допустим, в этом случае не сблокировать определенные ресурсы, если действительно они выдают не ту информацию?
А если у нас каждый день происходят какие-то преступления? Предлагаю это вообще на каждый день.
Давайте мы тогда будем транслировать террористам.
Секундочку. У нас есть уголовная ответственность, и она очень четко предусмотрена законом о борьбе с терроризмом. Там все эти случаи прописаны.
То есть давайте сначала
Маша,
дадим
я для
информацию.
Вас, вы не знаете законодательство.
Давайте
объясняю.
Мы сначала дадим информацию террористам, а потом,
вы
прошу, пускай
плохо
нас
слышите
посадят.
Или плохо слушаете.
Давайте,
я вам объясняю, что закон о борьбе
господа.
С терроризмом предусматривает вплоть до уголовной ответственности для средств массовой информации граждан, которые оказывают содействие террористам, в том числе информационную. материально-техническую и так далее. У нас с вами существует закон о СМИ. У нас существует с вами масса статей Уголовного кодекса, которые предусматривают различные формы ответственности, в том числе очень серьезные, там до 10-12 лет тюремного заключения, за подобные вещи, о которых вы говорите.
Но это уже
то есть вы
после.
Не путаете кислый
это
с острым.
После. Нет, это вы сейчас пытаетесь.
Потому что у нас есть уголовный административный кодекс. Секундочку.
Такой точки зрения.
У нас с вами есть уголовный и административный кодекс. И уголовный кодекс, особенно который касается экстремизма, он чрезвычайно жесткий, даже избыточно жесткий. Я много раз об этом говорил и на заседаниях комитета, и в Думе. Тем не менее, он есть. И если он не работает, или кто-то по нему не работает, это не проблема гражданина, а проблема государства. У нас действительно был случай с Норд-Остом, это я очень хорошо помню, когда по незнанию, по неопытности, по глупости велась трансляция одним из каналов, сейчас не буду называть какой, которая помогала ориентироваться в ситуации террористам. После этого были приняты меры и была принята куча законов, запрещающих это.
Да.
Поэтому не придумывайте то, что является преступлением. Преступление, как вот вас пишет Алексей, там кто-то, группа заговорщиков призывает к свержению, что там нужна цензура. Не нужна не цензура, Алексей. А нужно срочное возбуждение уголовного дела с прокурором, следователями, с задержаниями, арестами и прочими мерами.
И это политик Геннадий Гудков, блогер, координатор национально-освободительного движения Мария Катасонова сегодня в этой студии. Мария, вам есть что ответить вашему оппоненту? После этого мы заведем голосование.
Ну, я конструктивного, к сожалению, диалога не услышала. Все, что говорил Геннадий сегодня, это просто возведение до абсурда данной темы. Почему-то, если мы говорим о цензуре, это значит все запретить, все закрыть.
Политически, да.
И так если мы говорим о цензуре, это значит сделать. Обязательно должна быть политическая цензура.
Да,
я так не считаю. Моя точка зрения просто...
Другой цензуры не существует
я
в мире.
Я не готова говорить.
Только политическая цензура.
Друзья, предлагаю голосование.
Со времен царя Гороха. Вот она существует со времен царя Гороха.
Давайте
когда нельзя
проведем
было
голосование.
Говорить.
У нас буквально 3 минутки до
только
конца передачи.
Цензура.
Проведем голосование и посмотрим, как делится наша аудитория. Друзья, 134-21-35. Интернет стоит цензурировать, и в случае угрозы национальной безопасности допустимо полностью его блокировать. В этом отношении вы согласны с позицией блогера Марии Катасоновой. Это 134-21-35. И 134-21-36. Ни при каких условиях интернет не стоит подвергать цензуре. Это свободная площадка для общения, где высказываются различные точки зрения. Цензура в интернете – это серьезное нарушение прав человека и, в частности, Конституции Российской Федерации. В этом отношении вы поддерживаете позицию политика Геннадия Гудкова. 134-21-35. Интернет стоит цензурировать. 134-21-36. Ни при каких условиях интернет не трогать. Это площадка для свободного общения. Пока идет голосование, друзья, я принимаю ваши звонки, у вас есть возможность поспорить или согласиться с нашими гостями. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я вот согласен с Геннадием Гудковым полностью, абсолютно.
Вы
я
готовы
с утра сегодня ехал вот на работу, слушал программу о сжигании санкционных продуктов. Вот куда мы докатимся вот этими темпами? Сжигание продуктов. Потом будем расстреливать Гудкова за его позицию, которая...
Нет, сначала ведьм будем сжигать,
Вот куда мы докатимся?
Туда вот и идем, да.
Да. Куда? Мне очень интересно.
Вопрос, Мария, я так понимаю, адресован вам. Куда катимся?
Я вообще не понимаю, почему, если я представляю альтернативную от Геннадия точку зрения, это значит, что я согласна с со всеми действиями нашего там правительства, государственной
думы. Мы конкретно сейчас говорим только про цензуру.
Нет, сейчас я услышала, например, про санкционные продукты. Сейчас я услышала о расстрелах уже который раз. То есть сейчас... По данной теме вопроса не позвучало.
А вы слышали, что говорил Геннадий Владимирович? Он же сказал практически, с вашего позволения, я попробую переформулировать ваши слова. Если у нас будут работать все те запретительные законопроекты, которые депутаты напринимали...
Не законопроекты, законы.
Законы. Нам цензура даже не понадобится. У нас просто будет работать закон, и все. И не будет порнографии, и не будет геев, и не будет подрывной деятельности экстремистских организаций.
Про геев они, конечно, будут, но вы имеете в виду другой, преступную какую-то, наверное, там... пропаганду, агитацию,
насильственные действия. У нас не все законы, которые принимает Государственная Дума, правильные. То есть я не являюсь сторонником идеи, то, что
закон
все, что не делается
закон,
действующими властями,
вы нигилистка?
Это абсолютно верное решение. Я точно так же могу критиковать какие-то решения властей.
Вы обязаны выполнять закон,
даже
если вы с ним не
согласны. Тут уже видите, какое предвзятое отношение. Сразу откуда-то всплывает Единая Россия, хотя к Единой России отношения никакого не имеют.
Ваш шеф имеет прямой, непосредственный.
Вот давайте вы будете общаться с моим шефом.
Я и с шефом вашим общаюсь иногда.
Давайте подводить итоги голосования. 30%, друзья. 30% нашей аудитории считает, что цензура в интернете нужна. 30%, 70% говорят, не трогайте, не трогайте
ваша
интернет.
Не трогайте интернет.
Это свободная площадка для общения. Друзья, к сожалению, время передачи подходит к концу.
Я должен похвалить вашу радиостанцию.
Давайте.
Огромный гуманитарный и моральный прогресс делает ваша радиостанция. Когда я приходил к вам раньше, за какие-то ретроградные позиции голосовало большинство. Сейчас мы видим, что большинство встает на нормальный путь. Ну, может, кризис помогает.
30% говорят, что цензура необходима. 70% выступают против цензуры. Блогер-координатор национально-освободительного движения Мария Катасонова и политик Геннадий Гудков сегодня были в гостях в программе «Баррикады».